Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, как всегда в это время мы продолжаем знакомить вас с циклом «Беседы о культуре». У нашего микрофона доктор филологических наук, профессор Всеволод Юрьевич Троицкий.
Что более всего мешает поддержанию культуры в наше время? Я думаю, что на этот вопрос замечательно ответил Распутин Валентин Григорьевич в своем выступлении на предшествующем Всемирном Русском Народном Соборе. Он в своей речи сказал о самом тяжелом, об условиях нашего бытия. «Сегодня, — говорил он, — мы живем в оккупированной стране. В этом нет и не может быть никакого сомнения. То, чего врагам нашего Отечества не удавалось добиться на полях сражений, предательски соделалось под видом демократических реформ, которые вот уже 15 лет беспрерывно продолжают бомбить. Разрушения и жертвы, как на войне, запущенные поля и оставленные в спешке территории, как при отступлении. Нищета и беспризорничество, бандитизм и произвол, как при чужеземцах. Что такое оккупация? Это устройство чужого порядка на занятой противником территории. Отвечает ли нынешнее положение России этому условию? Еще как. Чужие способы управления и хозяйствования, вывоз национальных богатств, коренное население на положение людей третьего сорта, чужая культура и чужое образование, чужие песни и нравы, чужие законы и праздники, чужие голоса в средствах информации, чужая любовь и чужая архитектура городов и поселков. Все почти чужое. И если что позволяется свое, то в скудных нормах оккупационного режима. К сожалению, во всем этом нет преувеличение, если мы внимательно посмотрим и оглянемся вокруг. Действительно, чужие рекламы, русские слова с латинскими буквами на афишах, кругом все лица и объявления говорят о каких-то чужих артистах, в конце концов и школьные программы доведены уже до страшной бедности, а в учебниках, некоторых учебниках для школ, вообще нет, я имею в виду учебники по словесности, вообще нет русской классики. Это безусловный признак того, что сказанное Распутиным Валентином Григорьевичем в основном верно. Конечно, через всю эту оккупацию пробиваются какие-то и родные голоса, и родные образы. Все это есть, и особенно потому, что дана свобода нашей православной вере. Все это есть хорошее, но, тем не менее, самое страшное – это именно чуждое окружение. Это именно чуждые и неистинные мнения о нашей родной православной культуре. Ведь раньше не был бы возможен Швыдкой, как человек, враждебно настроенный к народу. Его просто не могло быть, а теперь он есть, и некоторые даже еще являются его сторонниками. Ну, видите ли, разные есть мнения. Да дело-то не в мнениях. А дело в том, что культура требует точной ориентации. Явление может быть либо культурным, либо некультурным, а немножко культурным оно быть не может. Поэтому мы должны помнить именно о самом главном, что же особенно поддерживает нашу культуру. И здесь мы можем сказать, наша культура основана на нашем родном слове, на слове, восходящим к нам из церковнославянского языка, ибо наш литературный язык, по подсчетам академика Шахматова, содержит 55% слов, восходящих к церковнославянской речи. Книга, Вот что является действительным источником культуры в наше время. Книга, которую сейчас все меньше и меньше читают. Разумеется, бывают разные книги, и об этом я скажу позже, но книга – это ведь не только источник человеческого умственного, чувственного и духовного опыта. Она имеет несомненное преимущество перед всеми другими источниками информации, включая компьютеры. Она, несомненно, и только она обеспечивает по своей природе ту сокровенность общения, которая открывает нам всю глубину и полноту смысла, то есть того непознанного, что таится за первоначальным восприятием. И в этом одна из причин поспешной компьютеризации школы, радостно поддерживаемой, а зачастую и финансируемой из-за рубежа. Это одна из причин, потому что нашим врагам, прямо скажем, врагам, нужно сделать компьютер не нашим помощником, а нашим хозяином. И они этого успешно добиваются, потому что нынче молодежь с удовольствием садится за компьютер и с трудом садится за книгу. Это уже временный, надеюсь, временный успех наших врагов, потому что книга – незаменимый способ познания мира. И действительно это то, что думается, как все в мире делалось с Божьей помощью. Поэтому здесь, в книге, и сосредоточивается жизнь человека. Да и сам книжный мир – это среда жизни исторического человека. Разные книги – разная среда, разные условия существования. Нет книг – нет своей среды. Есть чужая, искусственная, рекламная, всевозможная среда шлягеров, то есть все того, что называется массовой культурой. Только с книгой можно сохранить свой мир и остаться вполне человеком. Книга – это и память о жизни, и надежда в пути, и дружеская помощь, и одновременно кладезь тайн. Друзья книги, несущие непосредственно и опосредственно Божью правду, это, можно сказать, и Божьи люди. Наши классики завещали нам сокровища Духа. Чтобы приблизить эти сокровища к нам, необходимы хорошие книги. Да, действительно, нам необходимы книги. Книги, которые могут помочь во всем. Книга – это храм жизни Духа, если это хорошая книга. Духа и знания. В ней средоточие умственного, чувственного и духовного опыта поколений в наиболее непосредственной и полноценной форме слова, которое есть и мысль, как мы говорили, и свернутый художественный образ, и мерцающая нить смыслов, и точное определение границ его толкования в определенном контексте. Поэтому чтение – самое непосредственное и живое, целостное восприятие информации о мире. Собственно, чтение – это не просто не только получение информации, как иногда думают, это личностное, а потому и наиболее целостное, полноценное, очеловеченное приобщение к ней. Это цельное освоение возможно только тогда, когда все потоки этой информации непосредственно сосредоточиваются в читающей личности. Именно при этом условии возможно восхождение по ступеням мысли, образов произведения в духовный мир автора, мир, содержащий неповторимый образ жизни и видение человека и космоса, видение всегда более широкого и более высокого, чем то, на уровне которого был читатель до чтения книги. В этом и заключается таинство чтения. Но все это, разумеется, при одном условии, если книга содержит плоды здоровой жизнедеятельности, здоровый дух. Много на свете хороших книг, говорил один из классиков, но немного тех, кто умеет их читать. Читать книгу, значит, прежде всего, выбрать книгу. И здесь первый признак правильного выбора в том, и мудрость читателя в том, чтобы не читать некоторые книги. Не потому, что их читать запрещено, а потому, что их читать бессмысленно и, несомненно, вредно. По первым признакам такой вредности я оставляю книгу. Я смотрю на нее, как на то, на чтение чего нельзя и не нужно тратить времени. Это серьезный шаг, когда я решаю так. Но этому, к счастью, меня научили в детстве. И научили вовремя, когда я уже умел понимать, что действительно чтение вредных книг может быть вредным. Теперь-то я понимаю это основательно. Увы, некоторые книги я читал в свое время, не понимая это вполне. И ничего доброго, хорошего и здорового они в мою жизнь не внесли. Более того, некоторые из них в какой-то степени способствовали моим ошибкам, а иногда и грехам, именно потому, что они были книгами не в пользу данными. Да, конечно, нужно знать, что это за книги. Но вопрос сразу возникает у оппонентов. Не сужаем ли мы здесь рамки человеческой свободы? Нисколько. Восприятию человеческому доступно, целесообразно и благотворно то, что укрепляет человеческое существо, а не разрушает его, что соприродно его восприятию, а не диссонирует с ним. И вот это признак, по которому и можно отбирать нужные и полезные нам книги. Вот и в храме ведь даже есть кощунственники, и бывают, и соглядатые. Бывают даже воры, они тоже заходят в храм. Бывают даже преступники. И зачастую их не выделить взглядом из общей массы, пока они не начнут действовать. Точно так же и лишенные способности осознавать смысл и не желающие приложить опыт и усердие к чтению, иногда ошибаются. Они начинают читать книгу и говорят, вот я прочитаю, и потом я пойму, полезна она или нет. У них не хватает мудрости, опыта, а иногда и силы воли, потому что соблазн какой-то книги бывает сильнее, греховная страсть превышает желание доброго бытия в мире. Это тоже очень серьезный акт. И вот если научится читать книги рано наш молодой человек, он получит тот заряд верного отношения к книге и станет на тот верный путь, который поможет ему не тратить время зря и, более того, находить книги, которые утверждают его в человеческом достоинстве, в человеческом знании, наконец, в человеческой духовной жизни. В этом смысле очень велика роль библиотекаря. Библиотекарь – это, по существу, пастырь книжного храма. У него есть свои обязанности, служение книги, и первое из них состоит в том, чтобы внушить читателям, чтобы научиться читать и читать с пользой для ума и сердца, для души, надо знать, что для здорового ума и сердца не полезно, что нельзя читать. Нужно читать истинно разумное, доброе, вечное, подлинно человеческое. К сожалению, подвижники-библиотекари встречаются все реже. И тем не менее, их роль в жизни нашей молодежи колоссальна. Второе, или вторая заповедь, это читать с усердием и вопрошением, как в храме полагается прийти и молиться с благоговением. Третья заповедь – читать с разумением и любовью, потому что иначе читать отчасти и бесполезно, ибо поверхностное чтение, которому сейчас приучают нашу молодежь, не дает возможности извлечь из книги то сокровенное, что в ней действительно содержится. И вот здесь и можно перейти к разговору о нашей литературе. Действительно, литературе достойнейшей и литературе замечательной. При этом, говоря о нашей литературе, мы должны помнить, как относились к ней наши предшественники, такие, положим, как известный ученый и литературовед Венгеров. Он писал в 1911 году: «Русская литература всегда была одной из тех святынь, в общении с которой человек становился чище и лучше». И пояснял, что литература наша утверждалась на благодатной почве самоотречения, подвижничества, жертвенности во имя правды, во имя деятельной любви. Она, как он писал, всегда была кафедрой, с которой раздавалось учительное слово. Русская литература – центральное проявление русского духа, фокус, в котором сошлись лучшие качества русского ума и сердца. Казалось бы, все это очевидно, но чем далее, тем менее русская литература является предметом чтения наших школьников. И этому не нужно удивляться, потому что современная школа практически уже не учит читать. Я уже упомянул книги для первых классов, в которых нет ни одного, поверите, ни одного текста русской классики. На чем же учат учеников русскому языку? На каких-то странных звукоподражательных полустихах, полубормотаний, на каких-то чудовищно нелепых четверостишиях или шестистишиях, в которых нет разумного смысла. К сожалению, такие явления в наших учебниках не так уж редки. И это свидетельствует не только о том, что авторы их не понимают, что делают, но, может быть, и о том, что авторам их дано некое задание. По крайней мере, по результатам воздействия этих книг можно сказать, что они принесут безусловный вред. И если бы мы не думали о намерениях авторов, а судили по результатам, то я мог бы сказать с уверенностью, потому что я в это верю, что будет когда-нибудь Нюрнбергский или какой-то еще там процесс, в котором подобные книги, убивающие человеческую душу, не дающие возможность присоединиться душою к родному слову, вот эти книги будут осуждены, как будут осуждены и авторы, которые растлевают наше языковое сознание. Но все-таки давайте говорить о книге как о ценности нашей и о тех книгах, которые могут принести пользу и, больше того, составить счастье человеческой жизни, потому что читать хорошую книгу – это действительно счастье. Надо сказать, что у нас есть много умных людей, которые говорили о том, как нужно читать. Пожалуй, что мне не нужно цитировать много Ивана Александровича Ильина, а просто отослать наших слушателей к его книге, к его статье о чтении. Это поэтическое произведение о том, как нужно читать. Конечно, прежде всего, медленно. И то, что советует Ильин, то важное при подходе к книге, созерцательное отношение к миру, возникающему с ее страниц. Это первое условие правильного чтения. Мы должны сжиться с тем, что говорит автор. Мы должны полюбить то, что он говорит, а чтобы полюбить, нужно понять автора. Наверное, и нам тоже можно пройти по страницам какой-нибудь книги, которая понималась раньше, может быть, не вполне верно или односторонне, что, собственно, одно и то же. Потому что книга, как всякое произведение искусства, может быть понято только в его целостности. И эта целостность – первое условие, не скажу глубокого, а просто грамотного чтения. Сейчас же в школе изучают какие-то отдельные детали, какие-то отдельные мысли или страницы, какие-то отдельные сцены, и потом думают, что изучают художественное произведение, имеющее свой неповторимый общий смысл, потому что любой настоящий автор ни одной детали в своем произведении не помещает зря. Каждая деталь, каждая художественная мелочь работает на главную мысль, и именно этому искусству и должно учить настоящее познание литературы в школе. К сожалению, этого не происходит. Сейчас, положим, некоторые произведения просто изымаются из школьной программы, продолжают изыматься. Кстати, критически относятся и к некоторым произведениям, которые сейчас изучают. Ну, положим, «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева. Это произведение рассматривалось как некий революционный манифест. И нас еще учили, что Радищев – первый русский революционер, который действительно выступил против самодержавия, был человеком вполне во всех отношениях революционным и, более того, первым русским революционером. Ну, во-первых, он был не первым революционером, это уже безусловно, но давайте посмотрим, что же пишет Радищев в своей книге. Я беру отрывочек из книги Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», из главы «Торжок». Вот, откроем эту книгу. «Обыкновенные правила цензуры суть. Перечеркивать, марать, не дозволять, драть, жечь все то, что противно естеству, религии и откровению, все то, что противно правлению, не дозволять всякую личность, противное благонравию, устройству и тишине общей. Рассмотрим сие подробно. Есть ли безумец в мечтании своем, не токмо в сердце, но громким голосом речет, несть Бога, то в устах всех безумных раздастся громкое и потешное эхо. Несть Бога, несть Бога. Что ж из того? Эхо-звук ударит в воздух, поколеблет его и исчезнет. На разуме редко оставит черту, и то слабую, на сердце ж никогда. Бог всегда пребудет Бог, ощущаем и неверующим в него. Но если думаешь, что Всевышний оскорбится хулением, то урядник ли благочиние может быть за него истец? Как видите, Радищев не сомневается в бытии Божием, а кощунственников считает безумцами. Что же касается цензуры, то он допускает ее в той мере, в какой она полезна для подтверждения как раз бытия Божия. По существу Радищев – верующий человек, и эта вера в Бога на всех страницах книги дает себя знать. Вот вам первая загадка. Революционер, верящий в Бога. Но почему же все-таки он стал революционером? А потому что кое-где отступил от Бога. Незаметно, сам. Но что же такое путешествие из Петербурга в Москву? Если мы внимательно прочитаем эту книгу, мы убедимся, что в ней есть все, что есть в энциклопедии, и рассуждение о государстве, и рассуждение о человеке, и рассуждение о Боге, и рассуждение о жизни, и рассуждение об учении, обо всем, о чем угодно. Но есть же какой-то костяк, есть же какое-то построение этой книги, которое может нам подсказать, что же имел в виду и в замысле ее автор. Вот тут-то и должны мы вспомнить законы искусства.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья и Мария Бульчук. В нашем сегодняшнем выпуске мы продолжим знакомство с детским дореволюционным журналом «Задушевное слово». А откроет наш выпуск житие святой великомученицы Варвары, чью память Святая Церковь совершает 17 декабря. Варвара была единственной дочерью овдовевшего отца-язычника. Она была красива и знатна, и любивший ее отец построил для нее высокую башню, чтобы она могла видеть и небо, и море, и леса, и поля, а ее бы никто не видел, кроме ее прислужниц. Отец считал, что простые люди недостойны видеть красоту его дочери. Любуясь красотой мира, Варвара стала задумываться о том, кто создал этот прекрасный мир. Рассказы ее прислужниц о языческих богах ее не удовлетворяли. Отец Варвары решил, что ей пора выйти из своей башни. Когда он уехал в путешествие, Варвара стала встречаться с людьми и от них услышала об Иисусе Христе и о христианах. Всем сердцем захотела она креститься, и священник, пришедший под видом купца, крестил ее. Вернувшись из путешествия, отец узнал, что Варвара стала христианкой, и стал жестоко преследовать ее, но ничем не мог заставить ее отказаться от веры. Тогда он отдал ее на суд, где ее начали мучить. Одна женщина, видя, как переносит Варвара все страдания, вышла вперед и объявила, что она тоже христианка. Их обеих казнили. Предлагаем вашему вниманию рассказ преподобного мученика Кранида Любимого «Небесное вразумление». Достопочтенный архимандрит Кранид со слов крестной матери своей, Варвары Ивановны Знаменской, записал следующий рассказ. «Когда мне было 14 лет, рассказывала Знаменская, я прочитала житие и историю страданий своей небесной покровительницы, великомученицы Варвары. Часто ложась спать, я задумывалась над тем, как столь юная отроковица могла вынести великие и ужасные муки. Однажды, когда я уснула, вижу себя в райской стране неописуемой красоты. Ее наполняли плодовые деревья и цветы столь прекрасные, что красоту их трудно описать. Видя превосходную райскую растительность, душа моя переживала сладкую неземную радость. Вдруг вижу по аллее, усеянной разновидными цветами, навстречу мне идет величественная жена, исполненная славы и красоты. Лицо ее было покрыто густой вуалью, отчего его невозможно было разглядеть. Поравнявшись со мной, жена остановилась и сказала: «Раба Божия Варвара, ты прочитала о жизни и страданиях своей небесной покровительницы и заступницы перед Богом великомученицы Варвары и усомнилась, как такая юная отроковица могла вынести ужасные и страшные муки. Иди за мной, и я покажу тебе то дивное и причудное, что выше ума человеческого». Она повела меня по бесконечному небесному пространству. Путь наш достиг широчайшей реки, несущей кристальные воды. По реке навстречу течения несся огромный камень, целая скала. Дивная жена, указывая мне на камень, сказала: «Смотри, Варвара, по человеческому понятию видимого тобою явления быть не должно, но для Бога все возможно. Да не смущается сердце твое, уповая на Бога, и невозможное будет возможным. Сила Божия в немощи совершается». Получив ответ с неба, вразумленная Варвара Ивановна пробудилась от сна и вполне поняла тогда, что в сердце великомученицы Варвары почивала сила Божия, которая и помогла ей до конца совершить подвиг страдальчества за Христа. Дорогие слушатели, сегодня мы продолжим знакомство с публикациями детского журнала «Задушевное слово» за 1884 и 85 годы. И прежде всего обратимся к отделу писем и прочтем, что писали в редакцию юные читатели.
Благодарен редакции «Задушевного слова». После уроков я всегда отдыхаю за чтением этой милой книги. Я всегда думаю, что если я буду большой, то непременно буду сам писать для маленьких детей, чтобы и они получали столько же наслаждения, сколько я нахожу в книге. А главное, эти миленькие рассказы меня заставили писать дневник своих приключений и наблюдений за товарищами. Прошу у моих милых однолеток сказать, хотят ли они узнать, что я пишу в дневнике. Володя Антаж, 10 лет.
Я с нетерпением жду лета, потому что летом приезжают мои братья из Петербурга. Летом мне бывает очень весело и приятно. Мы катаемся по вечерам на лодке, иногда ездим в лес за грибами, и вообще мы не скучаем. Сад у нас очень большой и тенистый. Много фруктовых деревьев в молодом саду и множество ягод. Я забираюсь иногда на целый день в сад, и там читаю задушевное слово. У нас в саду есть также качели и гигантские шаги, на которых я бегаю с братьями. Грустно бывает, когда они уезжают. Напишите, милые читатели задушевного слова, как вы будете проводить наступающее лето. Оля Васьянова, 10 лет, село Петровское.
Лена Кишмишева просит написать, кто где живет. Я живу в Екатеринославской губернии, в деревне. Кругом вся степь, не видно ни одного деревца. Летом бывает очень жарко. Трава высыхает, и степи кажутся желтовато-серыми, очень некрасивыми. Но особенно я люблю весну и время косовицы. Люблю я смотреть, как ходят косари взад и вперед по степи, мерно размахивая косами. Вечером они возвращаются домой обыкновенно с песнями, которые мне тоже очень нравятся. Иногда папа нанимает косарей, солдат и нарочно заставляет их петь. Так хороши их песни. Часто ездим мы по вечерам в поле пить чай. Папа держит на аренде прекрасный сад, в котором очень много фиалок. Как только приходит весна, мы ездим туда всем семейством. Летом же там поспевает множество фруктов. И тогда наше любимое катание — ездить в этот сад. Я прошу Лену Кишмишеву написать что-нибудь об армянах и других кавказских народах. Меня это очень интересует. Катя Савельева, 11 лет, деревня Андреевка.
Дорогие читатели и читательницы, я расскажу вам, как мы ехали из местечка Таурогино в Ковно. Папу перевели в город Ковно. Он уехал раньше, а мы остались еще на некоторое время в Таурогине. 18 же октября 1884 года мы выехали из Таурогина рано утром и все время ехали ночью. Дорога была очень грязная, и нам то и дело везде попадались очень глубокие лужи. Моя сестра Саша очень боялась ехать через эти лужи. Наконец мы въехали в лес. Ночь была темная, но мама решилась не останавливаться на постоялом дворе и продолжать ехать, потому что нужно было застать пароход, который с рассветом отправляется в Ковно. Дорога между тем становилась все хуже и хуже. Лошади то и дело стали останавливаться, потому что не видели дороги. Тогда мама придумала освещать дорогу соломенными факелами. Мы дружно принялись вытаскивать из брички всю солому, а служанка свивала ее и передавала кучеру. Ах, как были красивы сосны, когда их освещал огонь! Наконец мы снова выехали в поле и вдали увидели огоньки местечка Юрбурга. По дороге нам было нужно переезжать мост. Так как ночь была темная, то не видно было этого моста. Только слышно было, как шумела водяная мельница. Тогда кучер слез с брички и отыскал мост, и мы проехали через него. Причем мост был уже старый и очень сильно трясся. Я страшно боялась, что провалимся. Мы проехали мост благополучно и въехали в Юрбург. Там наша бричка запрыгала по камням. Наконец мы приехали к пристани. Там стоял пароход-курьер. От берега до парохода был сделан помост. Мы перешли по нем, взошли на пароход и спустились в каюту. Измученные такой дорогой, мы легли спать на диванах, и я очень крепко уснула. Было 5 часов утра, и меня разбудил пронзительный свисток. Мы ехали очень долго, и в 3 часа пароход остановился у пристани города Ковна, где на пристани увидели папу. Он нас встретил. Наконец мы приехали на квартиру, где жил папа. Нас ожидал вкусный обед, которому мы очень обрадовались. Поля Сиротина, 9 лет. Ковна.
Читатели задушевного слова. Я очень люблю читать переписку в почтовом ящике, но сама пишу еще в первый раз. Мне очень хотелось бы знать, что вы делаете в будничные дни. Я первая напишу вам, как я их провожу. Утром я встаю в 8 часов, иду пить чай, и до 9:30 я свободна. В это время я повторяю уроки или работаю. В 9:30 начинается мой урок русского языка, который кончается в 11:30. 30:30 я завтракаю и 1 час гуляю. Во время гуляния меня сопровождает моя любимая собачка Мина. С 2:30 у меня урок французского и немецкого языка. Потом имею 15 минут отдыха, затем 1 час занимаюсь музыкой. После урока музыки обедаю. В 5 часов я сажусь приготовлять уроки к следующему дню. Когда же кончу их, то разговариваю, а иногда читаю с гувернанткой или учительницей русского языка. В 8 часов я пью чай. После чаю работаю или еще читаю. А с 10 часов, выпив стакан молока, я ложусь спать. Надеюсь, что и вы не откажетесь написать о том, как проводите будничные дни. Екатерина Злоказова, 11 лет. Кислинский завод Пермской губернии.
Нашу программу продолжает рассказ Потапенко «Страшилище. Воспоминания юного студента». В небольшой квадратной комнатке, уставленной простой и довольно уже потертой мебелью, шла оживленная беседа. Михаил Иванович Варгунин только что закончил страшную историю о том, как некогда он чудесным образом спасся от преследовавшей его целой стаи волков. История эта действительно привела слушателей в возбужденное состояние, как потому, что волки в самом деле страшная штука, так и потому еще, и это может быть главное, что Михаил Иванович и любил, и умел хорошо приврать. Как бы там ни было, а Михаил Иванович был совершенно доволен своей историей и, видя перед собой взволнованных слушателей, самодовольно поглаживал свою коротенькую бородку. Он был студент старшего курса, поэтому смотрел на своих слушателей несколько свысока. Все они жили у одной хозяйки и частенько, как и на этот раз, по вечерам сходились в одной комнате с единственной целью поболтать. «Да, чудесная история», — с едва заметной усмешкой промолвил один из слушателей. «Удивительная история, если она не фантазия. Однако я могу рассказать вам кое-что пострашней». «Рассказывай», — попросили юные слушатели. «Что же, послушаем», — снисходительно согласился Михаил Иванович. Рассказчик закурил трубку и начал. «Это было лет 7 тому назад. Я с моей матерью обитал в одном из самых глухих закоулков уездного города П. Недалеко от нашего домика, на другой стороне улицы, помещалось очень странное здание. Не то лавочка для торговли разной мелочью, не то будка для городового. Здание имело не более 2 аршин в ширину, да 3 аршина в длину. Никто в нем никогда не жил. Двери и окна в нем были почти всегда заколочены досками. Мы не знали, кому оно принадлежало, да как-то и не замечали его, пригляделись. Но однажды осенним вечером мы заметили, что доски сняты с окон и дверей, а в окне будки, защищенной темной занавеской, появился слабый свет. Это поразило всех обитателей глухой улицы уездного города. У ворот нашего дома собралась компания человек в 12. Тут были и отставные солдаты, и городские мещане, и их жены. Был также дьячок из нашей приходской церкви. Мы с большим любопытством глядели издали, не решаясь подойти близко к таинственной будке. Я был тогда бойким и смелым мальчуганом, и, несмотря на все предостережения, несколько раз подбегал к самому окну, но проклятая занавеска была непроницаема. Один раз я уже решился было отдернуть ее, но в этот самый миг из будки послышалось нечто вроде шелеста бумаги, и я стремглав бросился назад, дрожа от страха. Прошло 2 часа. Настала ночь. Многие уже позевывали и не прочь были разойтись по домам. Вдруг мы совершенно явственно услышали шаги. Не было сомнения, что в будке кто-то ходит. Кажется, тут ничего не было удивительного. Если был свет, то значит, был и жилец. И почему бы этому жильцу и не пройтись по комнате? Но так уж мы были настроены, что ждали чего-то необычайного. И действительно. Тут рассказчик занялся своей трубкой, а слушатели придвинулись к нему поближе. «И действительно», — продолжал он, — «мы тотчас услышали человеческий голос. Сначала он звучал глухо и едва внятно, но потом все вырастал и вырастал, и мы уже могли разобрать каждое слово». Вот что говорил этот голос. Я, точно это было вчера, помню все от слова до слова. Он говорил: «О, пусть я жалок и ничтожен, пусть я презреннейший из людей, но виноват ли я, что таким меня создала природа, а люди заглушили во мне добродетели и развили пороки? Пусть, пусть! и голос его звучал, как труба. «Зачем же ты казнишь меня за чужую вину? Зачем?» О, если б вы знали, с каким страданием произнес это «зачем?» «Быть может, я преступен против целого мира, но не против тебя. За тебя я отдам мою душу, мою жизнь». Вы можете себе представить, в каком оцепенении стояли мы все, слушая эти слова, произносимые диким голосом. Потом мы услышали рыдание, и затем уже какой-то невнятный шепот. Наконец свет в будке погас, и обыватели глухой улицы разошлись, преисполненные ужаса. В околотке разнеслась молва, что в будке появилось страшилище. Однако никто не смел войти туда. Очевидно, в нашей улице любопытных было больше, чем храбрых. В это время в комнату вошла служанка и принесла ужин. Слушатели были так заняты рассказом, что даже острый запах вкусного соуса не привлек их внимания. Яркий свет лампы озарял полное одушевление лицо рассказчика. Он продолжал. «Эта ночь была для меня мукой. Я не мог сомкнуть глаз. Я почти не отходил от окна, упорно глядя в ту часть улицы, где на темном фоне ночи серым пятном обрисовывалась будка. Но все было тихо. Мои глаза устали глядеть, слух притупился. На рассвете я почувствовал, что не в силах больше нести свои мучительные обязанности соглядатая, и уснул. Во сне я видел какие-то чудовищные картины. Мне представлялась таинственная будка, окруженная дымом и пламенем. Вокруг нее носились и лизали раскаленный воздух огненные языки, из-за которых с шипением, скрежетом выползали нелепые чудища. Я был очень счастлив, когда проснулся. Часов в 11 утра я увидел, что низенькая дверь будки отворилась, и из нее вышел... Кто бы вы думали? Которое из чудищ моего сновидения? Вышел из нее обыкновенный человек среднего роста, довольно прилично одетый, несколько плотный, с лицом совершенно выбритым. Он запер дверь висячим замком и пошел по направлению к городу. Если бы это было чудовище, я был бы гораздо менее поражен. Он имел такой добродушный вид, шел так спокойно, что не наводил даже на мысль о вчерашних событиях. Наступил вечер. В окне будки опять засветился огонек, опять кое-кто зашагал по комнате, и опять загудел вчерашний голос — «О, пусть я жалок и ничтожен!» И опять рыдание, опять шепот. Но на этот раз мы услышали нечто новое. В будке раздался сильный стук, точно кто-то со всего размаха ударил кулаком по столу, и вновь зазвучал голос, но в нем уже слышалась угроза. Он говорил: «Этот нож исторгнет из груди твоей жестокое сердце. Ты видишь его? Видишь это лезвие, готовое облобызать тебя? Так умри же!» Тут уже наши храбрые соседи не могли дольше колебаться. Они все, а в их числе и я, ринулись к будке. Ясно было, что там сейчас должно совершиться преступление. Я подбежал к окну. Один угол занавески был случайно отдернут. Я разглядел почти пустую миниатюрную комнату. На табурете лежала куча книг. Таинственный жилец стоял посреди комнатки, полунагнувшись и приподняв руку, как будто занеся ее для удара. Мне показалось, что в этой руке я видел какое-то оружие. Я думал, что еще минута, и преступление будет совершено. Должно быть, он слышал наши шаги и в одно мгновение загасил свечу. Тотчас же и речь его прекратилась. Мы стояли, как ошеломленные, не зная, послать ли за полицией или разломать дверь. Но обыватели нашей улицы в затруднительных случаях имели обыкновение кончать тем, что расходились по домам. Что они сделали и на этот раз? Тут рассказчик встал, подошел к столу и совершенно беспечным тоном произнес: «А ведь ужин-то давно простыл, господа». «Да-с, так вот какие бывают истории». И он принялся за ужин с таким видом, как будто от него ничего больше не требовалось. «Но позвольте, что же это было за чудовище? Чем это кончилось?» — нетерпеливо осаждали его слушатели. «Ха-ха-ха-ха!» — весело рассмеялся рассказчик, очень довольный, что заинтриговал товарищей. «Успокойтесь, господа, и пусть к вам возвратится утраченный от испуга аппетит. Это был провинциальный трагический актер, который изучал свою роль, готовясь к дебюту. Антрепренер не давал ему денег вперед. Вот он и поселился в будке за 1,5 рубля в месяц. Вот и все, господа. Я потом видел его в театре. Прекрасный актер, могу вас уверить в этом. Жаль только, что играл он какую-то глупую роль в глупой трагедии». Слушатели с облегченными сердцами принялись за ужин. Прозвучал рассказ Потапенко «Страшилище». Он был опубликован в 12-м номере журнала «Задушевное слово» за 1885 год. На этом очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик» заканчивается. У микрофона были Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.